Да, думала Лиза, вся она была ожиданием новой жизни, нового счастья. И думалось, верилось тогда и ей, и братьям, не просто на синельгу комариную идем, не просто лесную дорогу топчем, в жизнь, в большой мир прокладываем колею, свою, пряслинскую. А теперь, что осталось теперь со всеми ими? Где та дружная пряслинская семья? Она не оправдывала себя, не обеляла. И Михаил вечер шумел и топал ногами, заслужила, нет ей прощения. Никакими молитвами, никакими покаяниями не замолить вину перед Степаном Андреяновичем. Человек надеялся на нее, как на стену, как на скалу. Все, что было самого дорогого в жизни, отдал ей. Дом отписал свой. На, бери навеки вечные, будь хозяйкой животу моему. Она, что сделала она? Лиза присела на старый еловый выворотень, на котором испокон веку отдыхают люди, и навзрыд зарыдала. Все, все она пережила, все вынесла. Измену мужа, смерть взрослого сына, немилость старшего брата, позор и стыд за незаконнорожденных детей. А вот видеть в своем заулке Борьку, нет, нет, эта пытка была свыше ее сил. Все эти 20 лет уговаривала себя, что ей Борька, какой смысл убиваться из-за того, что он доводится сводным братом Васи, да разве впервой ей такое? Заозерье, еще раньше Борькиного рождения, сводная сестрица объявилась, когда близко к сердцу принимала. Ничего, никакие уговоры не помогли. Увидит, встретит на улице Борьку, так и оборвется сердце. Так и бросит в немочь, потому что не Вася ее, а он, Борька, всеми выходками, всеми повадками вышел в Егоршу. Даже слюну сквозь зубы, как Егорша, сплевывал. И вот в тот вечер, когда она, возвращаясь от пахи рыбнадзора, увидела в своем заулке Борьку с матерью, увидела, как они втаскивают в переднюю избу комод, она сразу поняла, не жить ей под одной крышей с Борькой, ночи одной не выдержать. Любую муку, любую казнь готова принять ради дома, но только не эту. Лиза сняла с головы плат, вытерла зажарелое, разъеденное потом и слезами лицо, встала. Нельзя давать волю слезам. Не затем пошла она на синельгу, чтобы сидеть в лесу, долить слезы. «Вера! Родька!» Ответа она не дождалась. Далеко убежала молодежь, и Лиза зачастила ногами, стала все больше и больше разгонять себя. Анфиса Петровна говорила им, «Нету, но не в синельге рыбы. Не меряйте зря дороги, без вас давно вымерены». И верно. Они с добрую версту проволокли бредень, и хоть бы какая-нибудь рыбешечка запуталась. Да и мудрено быть рыбешечке в нынешнюю жару. Плесы и ямы пересохли, заросли тиной и ряской. О перекатах да протоках и говорить нечего, где вода жиденькой косичкой заплетается, а где и совсем нету. «Может, домой пойдем?» — предложила Лиза. Родька сразу согласился. Надоело продираться сквозь дремучие кустарники, добить и колоть ноги о камешник, но Вера и слышать не хотела. Возвращаться домой с пустыми руками? Да вы что? Не знаете, что такое рыбалка да охота? Час зря, два зря, на третий озолотились. И опять побрели вниз по речонке. Начали опять буровить пересохшие ямы и плесы, греметь дресвой в порогах. Жара нещадная, травища, выломки. 10 лет уж не ставят сена на синельге. И гнус. В те годы у гнуса была все-таки очередность. Днем солнцепек овод разживается, а комар по вечерам да ночью. А ныне все вдруг. И оводы, и комары, и никакая мазь не помогала от них. Когда добрались до крутой, красной, как раскаленная печь, щельи сделали перед их. Бредень и Туи составили в лопухах у воды. Сил не было тащить в пригорок, а сами нырнули в белопенную пахучую таволгу, может, хоть тут немного отдышится. Лиза так набродилась, так вымоталась, что как только почувствовала вокруг себя травяную свежесть, так и в дрему. Да и Родька, привалившийся к ней сбоку, похоже, запосвистывал носом. А Вера, что за неугомонная девка, откуда в ней столько силы? Живо натаскала сучьев, живо запалила огонь. «Вставайте, Сони! У огня надо спасаться от гнуса!» И тут они и в самом деле ожили. От смолистых еловых лап, это уж Родька постарался, повалило таким густым дымом, что ни один овод, ни один комар не мог к ним подступиться. Лиза разложила еду на белом платке, принесла ключевой воды из ручья, и начался пир. Слаще всякого пирога показался ломоть ржаного, круто посоленного хлеба, запиваемый холодной водой. «Место-то, знаете, нет, как называется?» — спросила Лиза, окидывая глазами белую от ромашек поляну, на которой они сидели. — Ставровская изба. Тут вот она, изба-то стояла у леса. После войны мы тут нашей семьей сено ставили. — Слыхали, слыхали, Ивановна. Голодали, работали, не разгибаясь от зари до зари. А мы не ценим. — Давай, тетка, что-нибудь поновее. Я дома от папы этого наслышалась. И в школе на обществоведении хватает. «У меня, мамаша, эти политинформации тоже мастерица читать», — сказал Родька.
«Да ведь эти политинформации — наша жизнь», — рассердилась Лиза.
Но больше распространяться о прошлом не стало. Хорошая девка Вера. И Родька по нынешним временам неплохой парень. Но говорить о старых временах, о войне, о том, какого лиха хлебнули их отцы и матери после войны. Это они с одного слова на третье слушают. Не могут поверить, что так можно было жить, мучиться. Да, по правде сказать, она и сама иной раз ловила себя на том, что все, что она пережила, сегодня кажется каким-то бредом и небылью. Вера вдруг ни с того ни с сего начала снимать с себя кофту. «Ты чего? Не загорать ли вздумала на водах да на комарах? Хочу холодный душ в ручье принять. Не смей, не смей этого делать. Долго простуду схватить». Вера и ухом не повела. Раз что втемяшила, вбила себе в голову, лоб расшибет, а сделает. Скинула кофточку, скинула шаровары и к ручью, а за ней вовсю прыть Родька. Затрещали, закачались кусты. Смех, визг, водяные брызги радугой вспыхнули над ручьем. А потом Вера и Родька, оба голые, мокрые, с вениками в руках, выскочили на пожню. И со смехом и с криком стали гоняться друг за другом. Лиза, глядя на их молодую игру, вдруг вспомнила тот день, когда на этой вот самой пожне Михаил нещадно лупил хворостиной Федюху. Лупил за то, что тот, поставленный на уженье, с голодухи тайком съел какую-то рыбешку. И опять она стала думать о жизни, о пережитом, о том, как вот тут, на этих самых пожнях, заросших дикой травой и кустарником, страдали они пряслины свою первую страду. Не приведи Бог еще раз пережить голод, который они пережили в войну и после войны. Не приведи Бог, чтобы еще раз вернулись те страшные времена, когда ребята всю зиму, сбившись в кучу, отсиживались на печи. И все-таки... Никогда у них, у прясленных, не было столько счастья и радости, как в те далекие, незабываемые дни.
Одна только первая их страда, чего стоит. Выехали на синельгу, все мал-мала меньше. Думалось, из-за рода-то им никогда не поставить, ведь первый раз, когда с косками вышли на пожню, а косарей-то не видать, с головой скрыла трава, а поставили. Один за род поставили, другой, третий. И с тех пор голый выкошенный луг, с которого убрано сено, стал для Лизы самой большой красой на земле. Но только ли она одна со сладким замиранием сердца ворошила в своей памяти то далекое прошлое? А старухи, вдовы солдатские, бедолаги старые, из которых еще и поныне выходит война. Уж их-то, кажись, от одного поворота головы назад должно бросать в дрожь и немочь. Тундру сами дети годами ели, похоронки получали, налоги и займы платили, работали от зари до зари, раздетые и разутые. А ну-ка, прислушайся к ним, когда соберутся вместе. О чем говорят, толкуют? О чем чаще всего вспоминают? А о том, как жили и доробили в войну и после войны. Вспоминали, охали, обливались горючей слезой, но и дивились. Дивились себе, своим силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили. А все дрязги, все свары, вся накипь житейская, это все забылось, ушло из памяти. Осталась только чистота да совестливость, да братская спайка и помощь. И недаром как-то нынешней весной, когда собравшиеся у нее старухи по привычке завели разговор о войне, старая Павла со вздохом сказала: «Так ведь тогда не люди, праведники святые». На земле-то жили. Первую щучонку на пол аршина заарканили под Антипиной избой, возле старых выломок, где на веку никакой рыбы не бывало. Место темное, непроглядное. Да с чего пойдет туда рыба? Но вера настояла. Должна же где-то быть. Не могла вся передохнуть. И вот с первого загруза щука. А потом за черный топляк перевалили. Опять щука, да побольше первой, с доброе топорище. Ну уж тут они порадовались, и смеялись, и скакали, и чуть не обнимались. А Вера тогда же поцеловала щуку в склизкую морду, так, мол, скорее рыба пойдет на них. После этого они с новыми силами, с новым запалом еще часа два бороздили речонку. И ничего. Ни единой души. «Дураки мы, вот что!» — рассудила неунывающая Вера. «Да рыба-то вся давно скатилась к устью. С чего она тут будет, когда все пересохло? Ай да на пинигу!» «На пинигу?» — ахнула Лиза. «Да ведь от верст пять шлепать. Ну и что? Нечего, Ивановна, лениться. Раз пошли за рыбкой и терпи». Лиза обернулась за поддержкой кротики. Тот всех пуще вымотался. Один через все мысы и заросли мокрый бредень таскал, но разве Родька вояка против Веры? Пожни, слава богу, пошли пошире, комара стало меньше, ветерок начал прополаскивать зажарелое тело. Молодежь ожила, опять пошли шутки и игры. Бросят бредень, бросят туес в траву и носятся, как шальные, по некошенным пожням. А для Лизы была... пытка, мука мученическая, идти по задичалой синельге. Она как-то уже свыклась с мыслью, что сена по верховью речонки не ставит, но чтобы то же самое запущение было и в понизовье. В самых сенных пекашинских угодьях, нет, это для нее было вновь. «Да что ж у нас делается-то?» — спрашивала она себя то и дело. «Куда ж мы идем? Войну все до последней кулишки выставляли. Одни бабы, старики, ребятишки. А сейчас в совхозе полно мужиков, полно всяких машин, всякой техники. Легче работать стало. А почему дела-то в гору не идут? —